Говорит Радио Свобода в эфире. Информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Внеплановые обыски в офисах некоммерческих организаций. Расследование причин смерти бизнесмена Бориса Березовского. Банковский кризис на Кипре. Чрезвычайное положение в Киеве. Возможно ли скорое подписание соглашения об регулировании отношений Сербии и Косово? Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Очередная внеплановая проверка в офисах некоммерческих организаций. Сегодня сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции пришли в российское представительство международной правозащитной организации Amnesty International, Движение за права человека, Фонд общественные вердикты и права ребенка и Агентство социальной информации. И это лишь несколько из почти 200 организаций в Москве и регионах России, где проводятся проверки. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова с последними подробностями рядом со мной в студии. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Действительно, проверки некоммерческих организаций проходят от Калининграда и до Камчатки. Сейчас уже более сотни организаций проверены, по мнению независимых экспертов, поскольку точные цифры, точное количество обратившихся, это 41 организация, обратившаяся в ассоциацию Агора и сообщившая о том, что к ним приходили из прокуратуры, налоговой инспекции и Министерства юстиции. Однако не все, как сказал руководитель этой организации Павел Чиков, сообщают о случившемся. В Москве люди, которые приходят с проверками, берут с собой представителей телекомпании НТВ, чем очень недовольны правозащитники. И, во всяком случае, сегодня в офисе движения за права человека, когда появились сотрудники телеканала НТВ, но так они представились, потребовалось вызывать полицию для того, чтобы их выпроводить. То же самое, насколько я понимаю, происходило и в международной амнистии. Прокуроры ищут любые, даже самые несущественные нарушения в деятельности некоммерческих организаций. В Петербурге, например, они вместе с пожарными инспекторами проверяли сопротивление в электрических розетках. По словам руководителя межрегиональной правозащитной ассоциации Агора Павла Чикова, проверки начались по заданию Генеральной прокуратуры России, которая в конце февраля предписала проверить общественные и религиозные объединения и иные некоммерческие организации на соответствие закону о противодействии экстремистской деятельности и иным законам, регулирующим деятельность некоммерческих организаций. Чиков утверждает, что прокуроры всех российских регионов получили это задание со сроком исполнения до 1 апреля.
Если учитывать, что прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что они проверяют 100 организаций, Саратовская 70, Краснодарского края 40, Ростовской области 30, исходя из этого можно сделать вывод, что примерно там 30-50 организаций проверяют прокуроры в каждом из 83 регионов России, и того мы получаем от 2 до 4 тысяч проверяемых организаций. Причем сведения приходят о том, что проверяют самых разных, в том числе, например, приход Римской католической церкви в Ростовскую область, или мечеть в Новосибирске, или организацию, занимающуюся медицинской помощью и социальной помощью ВИЧ-положительным в том же Новосибирске. То есть это не только там правозащитники, иностранцы и экологи, это широкий спектр. Ну вот Елена Топлева, руководитель агентства социальной информации, сообщила о том, что проверка пришла и к ним, а Топлева является членом Совета по правам человека и членом Общественной палаты. И там, между прочим, возглавляет комиссии по делам некоммерческих организаций.
По мнению Павла Чикова, ссылка на закон об экстремизме – лишь формальное основание и попытка придать видимость законности всему, что происходит сейчас с некоммерческими организациями по стране. На самом же деле, говорит Чиков, прокуратура пытается выявить политическую деятельность в работе организаций, которые получают финансирование из-за рубежа, с тем, чтобы применить к ним положение так называемого закона об иностранных агентах.
Министерство юстиции в лице министра Александра Коновалова в январе заявило о том, что они не собираются применять активно этот закон, поскольку не понимают, что значит политическая деятельность, и не собираются быть репрессивным органом, что они будут вынуждены это делать только в том случае, если какие-то правоохранительные органы сообщат им соответствующие сведения о каких-то конкретных организациях. Вот теперь мы имеем инициативу генерального прокурора Юрия Чайки, который решил помочь своему коллеге Александру Коновалову определить, что такое политическая деятельность у некоммерческих организаций. И поэтому то, что происходит в прокурорском стиле социологическое исследование о том, какого рода деятельностью занимаются российские неправительственные организации, по результатам анализа которого прокуратура, очевидно, определит, какие из этих видов деятельности можно отнести к политической, а следовательно, потребовать потом от Министерства юстиции применить закон об иностранных агентах и загнать занимающиеся этими видами деятельности некоммерческие организации в реестр иностранных агентов.
Вмешаться в ситуацию попытались члены Совета по правам человека при президенте России. Они обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой объяснить причины массовых проверок российских некоммерческих организаций, говорит член президентского Совета по правам человека Мара Полякова.
Наш совет называется не только по правам человека, но еще и по развитию гражданского общества. А развитие гражданского общества вообще абсолютно невозможно, если не будет нормального диалога с государством. И для этого должны быть нормальные партнерские доверительные отношения. А сейчас создалась обстановка, когда из органов прокуратуры в масштабе всей России приходят проверяющие, причем они приглашают с собой разные службы, и налоговые, и пожарные, и даже Ростехнадзор, приходят так, как если бы они приходили к каким-то очень серьезным нарушителям. При этом существует закон о прокуратуре, в котором четко прописано, что проверки поднадзорных организаций обязательно должны быть обусловлены обращениями в прокуратуру по поводу каких-то серьезных нарушений со стороны организации. Но поскольку является одновременно по всей России самые разные, вообще ощущение, что просто идет какой-то недружественное наступление на правозащитное сообщество, не считаясь нормами, не считаясь законодательством. Хотелось бы, чтобы этот конфликт был нормально разрешен, чтобы все-таки в правовое русло все вернулось. Поэтому предложено Чайке провести совместное заседание с Советом при президенте, и чтобы мы могли понимать вообще, что происходит в России с организациями, собственно, с институтами гражданского общества, развитием которых мы должны заниматься.
На обращение членов президентского совета по правам человека генеральный прокурор России Юрий Чайка пока не ответил, а проверки в российских некоммерческих организациях будут продолжаться до 1 апреля.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Уже сегодня должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет ясно, от чего умер бизнесмен Борис Березовский. Власти Великобритании пока предварительно приходят к выводу, что Борис Березовский умер своей смертью, а в британской прессе не исключают, что он был убит. Из Лондона со всеми подробностями наш корреспондент Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Действительно, загадочная смерть Бориса Березовского продолжает порождать многочисленные слухи и домыслы. Конспирологические теории широко циркулируют в британской столице. Полиция, тем не менее, все еще воздерживается от официального заявления о причине его смерти. Представитель полиции графства Беркшир, в чьей юрисдикции находится городок Аскот, где скончался Борис Березовский, заявил, что было бы опрометчиво заниматься спекуляциями о причине его смерти до получения результатов вскрытия. Как вы уже отметили, вскрытие назначено на сегодня, но надо сказать, что официальная публикация его результатов может последовать лишь через несколько дней. Представитель полиции отметил, что рассматривается несколько версий возможной причины смерти олигарха. По его словам, обследование особняка и места смерти Березовского не выявило причастности к его гибели третьих лиц. Когда по вызову охранника в дом прибыла бригада скорой помощи, у одного из медиков сработал радиационный дозиметр. Наученная печальным делом Литвиненко, полиция заподозрила возможность радиационного отравления и вызвала экспертов в области химической и радиационной защиты, но никаких следов радиации ни на теле Березовского, ни в доме не было обнаружено. Ну а сейчас проходят допросы друзей и близких Березовского с тем, чтобы выяснить его психическое состояние накануне смерти. Надо сказать, что вторая жена Березовского, Галина Бешарова, которая совсем недавно при разводе с Березовским получила от него 100 миллионов фунтов, и в доме, который Березовский в последнее время жил и скончался, прибыла одной из первых к оцепленному полицией поместью в Аскоте. Ей удалось, несмотря на оцепление, проникнуть в ванную комнату, где на полу было обнаружено тело Березовского. По словам Бешаровой, Березовский был одет, а рядом с ним лежал шарф. Это дало повод другу и соратнику Березовского, бывшему заместителю гендиректора Аэрофлота Николаю Глушкову, который тоже живет в Великобритании, предположить, что Березовский был убит. Газета «Гардиан» цитирует Глушкова, заявившего, что Борис был задушен. «Это он сделал сам или ему помогли, но я не верю в самоубийство», — сказал Глушков. Выясняются подробности смерти Березовского. Охранник, обнаруживший его тело, дал показания полиции. По его словам, в последнее время Березовский жил в доме один, отказываясь от всех контактов и никого не принимал. В прошлую субботу охранник обнаружил мобильный телефон Березовского в гостиной. На нем было несколько пропущенных звонков, и охранник вспомнил, что не видел шефа с вечера пятницы. Он осмотрел дом и обнаружил, что дверь в ванную комнату закрыта изнутри. И когда на его стук никто не ответил, он выломал дверь и увидел лежавшее на полу тело Березовского, после чего он вызвал скорую помощь и полицию. Служба скорой помощи подтвердила, что получила звонок из поместья Березовского в субботу в 15 часов 18 минут по местному времени. Из запросов друзей и родственников выяснилось, что за день до смерти Березовского видели в фешенебельном отеле «Four Seasons», это в центре британской столицы, и где он в одиночестве, не считая телохранителя, пил чай. Видевшие его там люди отмечали мрачность и подавленное состояние олигарха. А общавшиеся с ним родственники говорят о глубокой депрессии. В последнее время, по рекомендации врачей, он принимал антидепрессанты. По свидетельству друзей и близких, олигарх находился в депрессии после проигрыша в августе прошлого года иска к Роману Абрамовичу. В результате этого проигрыша Березовский должен был выплатить огромные, доходящие до 100 миллионов фунтов, судебные издержки. Динара?
Спасибо, Наталья. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Российские журналисты сегодня сообщают подробности письма покаяния, которое Борис Березовский незадолго до смерти якобы написал президенту России Владимиру Путину. Эксперты не склонны верить в его искренность, как и в версию о самоубийстве бизнесмена. О том, как в России преподносит и воспринимает известие о смерти Бориса Березовского, расскажет в прямом эфире моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Цитату из так называемого письма покаяния, которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Борис Березовский передал Владимиру Путину примерно 2 месяца назад, приводит главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. По ее словам, о письме ей рассказал человек из окружения Путина, читавший письмо. Оно было, цитата, «мольбой о возвращении в Россию». И, как сообщает Симонян, в нем, в частности, были следующие слова. «Я наделал много ошибок, понимаю, как сложно меня простить, но я запутался и умоляю о прощении». В интервью агентству «Интерфакс» Дмитрий Песков уточнил, что письмо было личного характера, и он выразил неуверенность, что президент захочет придавать огласке его полный текст. Политолог, президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не исключает, что письмо могло быть написано как самим Березовским, так и кем-то другим. Но при этом политолог не верит в то, что Борис Березовский мог действительно раскаяться.
Ну, во-первых, я не уверен, что... Все-таки не уверен, что письмо такое было. Может быть, это какая-то фальшивка, розыгрыш и так далее, исходящая не от самого Березовского. С другой стороны, я допускаю и тот вариант, что Березовский, который, в общем, был большой интриган и сам, в общем, мистификатор, мог написать это письмо, преследуя какие-то свои цели, вот, имея в виду какое-то дальнейшее продолжение, какую-то такую игру, интригу. Допускаю и вариант фальсификации, и вариант того, что письмо подлинное. Но чего я не думаю, это я не думаю, что он как-то искренне раскаялся. Хоть перед Путиным, хоть перед кем-то еще. Мне кажется, что он до самого последнего момента лелеял надежду на то, что он как-то продолжит свою политическую деятельность.
Телекритик Александр Мельман отмечает, что именно информация об этом письме стала отправной точкой для того, как сложилось обсуждение о смерти Бориса Березовского на федеральных каналах.
С одной стороны, все-таки не было такого перебарщивания злословием. Какое-то понимание, что человека больше нет. Все-таки то, что мы живем так или иначе в христианской стране, и нужно как-то отнестись даже к врагу, а что называется милость к падшим, была проявлена. То есть, с одной стороны, это был разговор, скажем, Владимира Соловьева, это был часовой разговор, где, да, назывался дьявол, но при этом люди, те, которые были, и вспоминали как-то достаточно сладость, вспоминали вот свою жизнь тогда, в 90-е. Ну, может быть, потому что что пройдет, то будет мило. Может быть, потому что это была их какая-то политическая молодость. Может быть, потому что ностальгия по 90-м остается. И она действительно связана у них вот с воспоминаниями была об этом конкретном человеке Борисе Абрамовиче Березовском. Ну, в общем, вот такая милота, но которая сочеталась еще и с действительно приглаждением к позорному столбу. Некая установка моральная на то, что вот по праву сильного можно и отдать некоторую дань Борису Березовскому. Факт появления этого письма, о котором сказал пресс-секретарь Путина, то есть это уже практически голос Путина. Вот он направил несколько обсуждений смерти в это, в общем, достаточно человеческое русло.
Говорил телекритик Александр Мельман. Тем временем британская пресса, обсуждая ситуацию о смерти Бориса Березовского, не исключает версию о том, что его могли убить, и об этом, в частности, версию о том, что бизнесмена задушили. В британской прессе высказал один из его друзей, бывший заместитель гендиректора Аэрофлота Николай Глушков. Политолог Владимир Прибыловский также не верит в то, что Борис Березовский мог покончить жизнь самоубийством.
Главная интрига в смерти Березовского – это то, оставил ли он какие-то мемуары или записи. Вот это интересно. Это, я думаю, что это для многих было бы опасно, а для нас, историков, очень интересно. Самоубийство не укладывается в мое представление о Березовском. Опять-таки, при том, что оно все-таки издали. А вот то, что его убили, я это вполне допускаю. Ну, все-таки вот он опасный свидетель для многих. Сколько бы там не отпущено было еще режима Путина, год или 10, но это все-таки не так много. И вот после этого начнутся отречения от Путина людей и поиск грязного белья в истории. И тут Березовский был живой свидетель. Я думаю, что он многим неудобен.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. В версию о самоубийстве не верит и Иван Рыбкин, председатель первого созыва Государственной Думы, работавший с Борисом Березовским в 90-х годах.
Самоубийство Бориса Березовского я не верю. Борис – человек воцерквленный, который крестился после жуткого покушения на него. И поэтому даже с этой точки зрения это для него было невозможно. Борис – человек, который был настолько жизнелюбив, привязан к жизни, я бы сказал, что он бы боролся за свою жизнь всячески, за последние свои секунды. Да, настроения его мне не нравились. Последний раз виделся, наверное, 3,5-4 года назад. Тогда разговор был общего плана, а в последнее время обменивались смс-ками. На прощенное воскресенье присылают мне смс. Вдруг просит прощения, называет коротким именем ласково. Ну, я, естественно, ответил, что Господь простит, и я прощаю. Настроение такого глубокого минора, конечно, было. Меланхоличное было настроение. Он по родине, конечно, тосковал. Россию любил безумно. Это все выдумки о самоубийстве. Не знаю, кому это нужно. Настойчиво этот миф культивируется. Я его не разделяю.
В 90-е годы Бориса Березовского обвиняли в финансировании чеченских боевиков. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, слова которого сегодня приводит газета «Коммерсант», заявил, что по вине Березовского, цитата, «трагедия пришла в семьи многих российских военнослужащих и журналистов и всего чеченского народа. Он финансировал лидеров террористических организаций в Ичкерии», сказал Рамзан Кадыров. Вот что о работе Бориса Березовского в Чечне рассказывает Иван Рыбкин.
Борис отношения к развязыванию войны в Чечне никакого не имеет. Клинился в чеченские все эти варианты действия на уже уровне мирного урегулирования, когда он пришел сюда с миром, безусловно. Работал он по Чечне достойно. Некоторые, особенно усердствующие, в то время имея большие погоны, эполеты, войска, не решались на то, что делал Борис в Чеченской республике. Передачу упрекнули в воскресный вечер Владимиру Соловьеву, что я подписал хорошую характеристику Борису Березовскому по поводу его деятельности в Чечне. Надо помнить об этом всегда. Когда он в чем-то провинился, тогда он получал по заслугам то же самое. Но в тот момент, да, подписал.
Говорил Иван Рыбкин, работавший с Борисом Березовским в 90-х годах. О смерти Бориса Березовского стало известно в субботу, 23 марта. Он был найден мертвым в ванне в своем доме в окрестностях Лондона.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Власти Кипра и руководство Евросоюза в выходные достигли договоренности относительно плана финансовой помощи Кипру. Первый транш Кипр получит в мае. Всего финансовая помощь составит 10 миллиардов евро. Среди мер по решению кризиса – реструктуризация крупнейшего в стране финансового учреждения Банка Кипра, а второй по величине банк в стране – Лаики Банк – будет ликвидирован. Потери его вкладчиков пока не определены, они будут рассчитаны в течение ближайших недель. И в этом банке много греческих вкладов. В самой Греции экономика, которая продолжает падение, сегодня комментирует решение кипрских властей по выходу из кризиса осторожно и не так полно, как могло бы быть. Сегодня у греков выходной из-за Дня независимости, напоминает греческий эксперт и журналист Сократ Грамматикополос.
Во-первых, надо отметить, что сегодня у нас национальный праздник День независимости. 25 марта празднуется он. Вот поэтому сегодня и выходной, так что сообщение о решении о спасении Кипра, да, и о предоставлении кредита в 10 миллиардов евро, который будет выделен в начале мая, вот оно еще пока не получило такой огласки, как могло бы получить, если бы сегодня был, скажем, рабочий день. Да? Вот. Но при этом надо отметить, что ряд СМИ все-таки комментируют это сообщение и комментируют скорее осторожно. Прежде всего потому, что не совсем ясно. Я думаю, что это и те, кто знаком с темой, согласятся, каков будет порядок вот этого налога, который должен будет введен на вклады свыше 100 тысяч евро в банке Кипра. Вот. И второй вопрос. Многие граждане Греции, довольно большой процент, все-таки держали свои вклады и в другом банке, Лаики и Трапеза, Народный банк в переводе с греческого, и, естественно, его реструктуризация, разделение на плохой и хороший тоже настораживает многих вкладчиков, среди них, кстати, и ряд ведущих политиков Греции.
Ситуация в самой греческой экономике совсем непростая, и она продолжает падение. По последним данным, согласно статистике, 26% трудоспособного населения страны оказалось в положении безработных. Как вообще воспринимают жители это положение? И что говорят греческие политики? И предлагаются ли какие-то варианты решения этой проблемы?
Вы знаете, к сожалению, вот сам факт того, что берет на себя ответственность за экономическую политику так называемая тройка, я напомню, это Еврокомиссия, Международный валютный фонд и Центральный европейский банк, вот он не позволяет, собственно, национальному правительству принимать какие-то, брать на себя какие-то решительные инициативы, а оставляет только возможность верно следовать вот рецептам Международного валютного фонда, вот этой вот самой тройки. Поэтому сказать, что греческое правительство может как-то само повлиять на ситуацию в стране, очень сложно. Вот. А прописанные рецепты требуют повышения государственных доходов и снижения государственных расходов. Причем часто определяются и способы, и так как эти способы включают сокращение зарплат государственным служащим, сокращение пенсий и повышение налогов, то, естественно, в общем-то, любой даже начинающий экономист может подтвердить, что эти меры не могут привести к развитию экономики. Поэтому ожидаемо было падение производства, ожидаем был и рост безработицы. Вот. Но надо отметить, что в целом политическая ситуация довольно-таки напряженная остается в Греции, хотя с начала этого года существует некая стабилизация. Может быть, она просто является имитацией этой стабилизации со стороны правящих структур, но с другой стороны и надо сказать, что не наблюдается каких-то социальных взрывов.
О ситуации в Греции рассказал Сократ Грамматикополос. Вы слушаете программу «Время свободы». В то время как Сенат Соединенных Штатов Америки готовится рассмотреть проект всеобъемлющего законодательства о регулировании оборота огнестрельного оружия в частном владении, видные представители противостоящих сторон общественной дискуссии претендуют на поддержку со стороны большинства американцев и призывают сограждан оказать давление на законодателей, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и исполнительный вице-президент Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер считают, что предстоящие две недели могут принести перелом в общенациональных дебатах об ужесточении оружейного законодательства. Именно в этот период американские законодатели, разъехавшиеся на пасхальные каникулы, услышат в своих округах мнение избирателей по данному вопросу, прежде чем по нему состоится ожидаемое в апреле голосование в Сенате. Коалиция «Мэры против нелегального оружия», соучредителем которой является Блумберг, бывший республиканец, а ныне независимый политик, в минувшие выходные объявила, что выделяет 12 миллионов долларов на рекламную кампанию в 13 ключевых штатах. Задача – повлиять на избирателей с тем, чтобы те убедили своих сенаторов в необходимости проголосовать за меры по оружейному регулированию. Причем особо важным считается положение о введении универсальной системы проверки биографии потенциальных покупателей оружия. Эту меру, согласно опросу телекомпании ABC News и газеты Washington Post, поддерживают 91% американцев. Мы пытаемся предпринять все возможное, чтобы сенаторы осознали, что этого хотят те, кто пережил случаи применения оружия, этого хочет общественность, заявил мэр Нью-Йорка в воскресном интервью телекомпании NBC. Если народные представители будут голосовать против того, за что выступает 90% их избирателей, то, исходя из здравого смысла, законодателям придется за это поплатиться. В двух видеороликах под названием «Ответственность и семья» изображен охотник, сидящий в кузове пикапа с охотничьим ружьем на коленях. На заднем плане его дети раскачиваются на автомобильной покрышке, приспособленной под качели. «Для меня стрелковое оружие – это средство для охоты и для защиты моей семьи», – говорит герой ролика. «Я верю во вторую конституционную поправку, и я буду отстаивать ее. Но с правами приходит и ответственность. Вот почему я за систему всесторонней проверки биографии покупателей оружия. Она нужна для того, чтобы преступники и люди с опасными психическими отклонениями не могли покупать оружие. Это защитит мои права и мою семью». Рекламные ролики предназначены для сенаторов, республиканцев и демократов, представляющих штаты Айова, Аризона, Арканзас, Джорджия, Индиана, Луизиана, Мэн, Невада, Нью-Гэмпшир, Огайо, Пенсильвания, Северная Дакота и Северная Каролина. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид в четверг заявил, что в Верхней Палате предстоит обсудить предложение не только о тщательной проверке биографических данных на федеральном уровне, но и об ужесточении наказания за незаконный оборот оружия, а также о дополнительном финансировании системы безопасности в школах. От идеи запрета продажи штурмового стрелкового оружия законодатели отказались, опасаясь, что он сделает непроходным весь законопроект. Но Рид сказал, что будет содействовать голосованию за данную меру отдельно, в виде поправки. Напомнив об ужасающем декабрьском побоище в начальной школе в Коннектикуте, в результате которого погибло 20 детей и 6 взрослых, Майкл Блумберг в своем интервью заявил, что будет огромной трагедией, если Конгресс, бездействуя, упустит момент благоприятный для для укрепления иммунитета страны против насилия с применением огнестрельного оружия. Позиция Блумберга вызвала резкие возражения Уэйна Лапьера из Национальной стрелковой ассоциации, которая считается влиятельной группой лоббирования интересов производителей, торговцев и покупателей огнестрельного оружия. В интервью тому же NBC Лапьер пообещал, что продолжит сопротивляться ужесточению регулирования оружейного трафика. Универсальная система проверки в целом является недобросовестным замыслом. Готовящийся на капиталистском холме Биль не обеспечит всестороннюю проверку. Преступники, подобные тем, кто стрелял по людям в Тусоне, Авроре и Ньютауне, не намерены подвергать себя такой проверке. Руководитель Национальной стрелковой ассоциации назвал инициативы мэра Нью-Йорка по контролю над оружием безрассудными и безумными и осудил трату Блумбергом и его сторонниками миллионов долларов на антиоружейную рекламную кампанию. Ему придется убедиться, что эта страна управляется народом, волей народа и в интересах народа, и ему не хватит его 27 миллиардов долларов в попытках навязать свою волю американской общественности. Блумберг не сможет купить всю Америку. Миллионы людей со всей страны посылают в Национальную стрелковую ассоциацию чеки на 5, 10, 15 и 20 долларов с просьбой: дайте отпор этому человеку, который, по его же словам, готов оставить за нами право лишь на 3 патрона. Администрация Обамы поддерживает универсальную систему проверки биографии потенциальных покупателей оружия. На одном из недавних публичных мероприятий, стоя рядом с Майклом Блумбергом, вице-президент США Джозеф Байден призвал Конгресс проявить мужество и противостоять оружейному лобби. Послушайте, друзья, на нас лежит ответственность за то, чтобы действовать. Громче всех нам об этом напоминают навсегда умолкшие голоса примерно 3000 людей, которые уже после трагедии в Ньютауне были застрелены на американских улицах, в домах и жилых кварталах. Президент Барак Обама в своем традиционном субботнем радиообращении призвал законодателей, руководству и здравым смыслом тщательно рассмотреть все предложения по регулированию оборота оружия, представленные в Сенат, включая запрет на торговлю штурмовым оружием. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каким событиям посвящены публикации в американской прессе сегодня? Обзор подготовил Владимир Дубинский.
Сработает ли новое российско-китайское партнерство? Задает вопрос редактор журнала American Interest и профессор Барт-колледжа Уолтер Рассел Мид. Китайский лидер Си Цзиньпин во время своего визита в Москву добился того, чего он хотел. Средства массовой информации стали писать о том, что отныне Москва и Пекин будут сотрудничать для того, чтобы ограничить влияние Запада на ход международных событий. Можно ли это считать успехом пиара? Может быть. Однако, пусть меня сочтут скептиком, пишет МИД, но вряд ли в результате этого произойдут какие-то серьезные изменения. История, продолжает автор, знает множество примеров амбициозных заявлений со стороны Пекина и Москвы, которые на самом деле ни к чему не приводили. Всем известно, что Советский Союз и Китай при Мао Цзэдуне не смогли наладить сотрудничество. Новейшая история полна инициатив типа Шанхайской организации сотрудничества, которая вроде бы должна была начать эру нового китайско-российского сотрудничества, но на самом деле никак не повлияла на ход мировых событий. Если копнуть чуть глубже газетных заголовков о визите китайского лидера в Москву, вы увидите, что в большинстве новостных сообщений о публичных проявлениях любви между Россией и Китаем есть масса оговорок. Многие, например, отмечают, что российские лидеры обеспокоены по поводу судьбы малонаселенного российского Дальнего Востока, который расположен к северу от жаждущего природных ресурсов Китая. Но дело даже не в стратегических соображениях. Существует более простой вопрос – национальная гордость. Владимир Путин пришел к власти с целью восстановить былое величие России, и играть у Китая на вторых ролях не вписывается в его планы. Россия и Китай, считает Уолтер Рассел Мид, продолжат сотрудничать и блокировать инициативы Запада тогда, когда им это будет выгодно, но тем временем они будут друг на друга искоса посматривать, ища признаки интриг. Вице-президент США Джозеф Байден временно прекратит пользоваться самолетом Air Force 2 в выходные дни для полетов из Вашингтона в свой родной штат Делавэр. Об этом сообщил в своем блоге «Вашингтонское досье» аккредитованный в Белом доме журналист Кит Кофлер. По словам Кофлера, это решение Байден принял в целях экономии казенных денег и в связи с действующим в США секвестром государственных расходов. Стоимость одного часа эксплуатации вице-президентского самолета – $8,800. Расстояние от Вашингтона до города Уилмингтона в Делавере, куда летает Джо Байден, небольшое. Полет в одну сторону длится 45 минут. То есть полтора часа туда-обратно. Но это значит, что полеты вице-президента в родной штат обходятся налогоплательщикам минимум в $13,200. Причем эта сумма не включает расходов на доставку Джо Байдена в аэропорты. До избрания вице-президентом Джо Байден был сенатором, и каждые выходные дни он за собственные деньги ездил к себе домой в Делавер на поезде. Байден утверждает, что на вице-президентском самолете в Делавер он начал летать по настоянию секретной службы, охраняющей высших государственных чиновников. Наконец-то Голливуд сумел вытащить зрителей в кинотеатры, отмечает «Нью-Йорк Таймс» в статье о крупном финансовом успехе двух кинофильмов, дебютировавших в минувшие выходные дни. Триллер «Падение Олимпа» неожиданно оказался на втором месте по сборам, заработав за два дня $30,5 миллионов. Первое же место с большим опережением занял мультфильм «Семейка Крудс». Этот фильм собрал почти $45 миллионов.
You really need to see this.
Герои фильма – первобытная семья, которая вынуждена покинуть свою пещеру из-за землетрясения. Создание этого фильма обошлось компанией DreamWorks $135 миллионов. Однако «Нью-Йорк Таймс» считает, что успех первых трех дней проката позволяет продюсерам рассчитывать на доход $500 миллионов. Несмотря на успех «Семейки Крудс» и «Падение Олимпа», посещаемость кинотеатров в США и Канаде продолжает оставаться очень низкой, отмечает «Нью-Йорк Таймс». В первые три месяца этого года посещаемость упала на 14% по сравнению с тем же периодом в 2012 году. Не помогли даже такие полные голливудских звезд фильмы, как «Охотники на гангстеров» и «Невероятный Берт Уандерстоун». От этих фильмов, пишет «Нью-Йорк Таймс», зрители просто отмахнулись.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Владимир Дубинский. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Эксперты в Белграде и Приштине прогнозируют скорый успех сербско-албанских переговоров и считают возможным подписание соглашения об регулировании отношений Сербии и Косово. На минувшей неделе завершился 7-й раунд переговоров, который проходит под прямым руководством комиссара Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. Официальная позиция главных участников диалога, премьер-министров Сербии, Косово и вице-дачичи Хашима Тачи, остается сдержанной. «Мы не приблизились к решению, но и не отдалились от него». Это цитата. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
Наступило время разрешить косовскую проблему и вместе с тем определить судьбу дальнейшего пути Сербии в Европейский Союз. Последние дни – это ключевой тезис размышлений большинства сербских политических аналитиков. В Белграде преобладает мнение, что 8-й раунд переговоров, намеченный на 2 апреля, будет решающим. Циркулируют даже слухи о том, что сербско-албанское соглашение о нормализации отношений якобы достигнуто, оставлено лишь время для подготовки к этому сербской общественности. На самом деле информации о том, существует ли вообще разработанный в Брюсселе конкретный проект такого соглашения, нет. Белградские политики то проявляют оптимизм, то выступают с заявлениями о том, что Сербия не готова на унижение и шантаж со стороны Евросоюза. Начало апреля – крайний срок для выполнения условий Брюсселя о нормализации отношений Белграда и Приштины. В таком случае уже в этом году Сербия начнет переговоры об ассоциированном членстве в ЕС. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич ситуацию объясняет таким образом.
Диалог в Брюсселе имеет свою внутреннюю динамику, и этот диалог подходит к концу. Запланировано было, что переговоры завершатся 20 марта. Так как договоренностей достигнуть не удалось, я настаивал на том, чтобы завершение серии встреч было отложено. Мы хотим вступить в Европейский Союз, хотим получить из Брюсселя дату начала переговоров на эту тему. Сербия немногое может сделать, Белград может лишь призывать к компромиссному решению по Косову. Мы действительно предприняли все, что могли. Я в прямом смысле слова Белого продлил переговоры с 20 марта до 2 апреля, в тот момент, когда Кэтрин Эштон уже было собрала свои папки, чтобы заявить переговорам конец. Бесспорно, нужно сказать «нет», когда действительно нужно сказать «нет». Однако оставим такой ложный героизм до той поры, пока у нас не останется другого выбора. А пока постараемся найти этот другой выбор, чтобы Сербию вновь не обвинили в крахе переговоров. Для нас самое важное – мир и безопасность в Косово.
Нам наивше стало до мира и безопасности на Косово.
Аналитики полагают, что спорным является вопрос статуса и полномочий сербских муниципалитетов Косово, прежде всего в граничащей Сербии с Северной области, где компактно проживает треть сербского населения Косово. Насколько известно, Белград настаивает на том, чтобы север Косово получил определенную политическую и административную самостоятельность, но до сих пор Приština от этого категорически отказывалась. В населенных сербами районах Косово сохраняется напряженная обстановка. В воскресенье в сербской части города Косовской Митровица прошел организованный ультранационалистами митинг. Народ якобы не позволит белградскому руководству совершить предательство и отказаться от Косово. Мой собеседник – директор неправительственной организации «Форум по национальным отношениям» Душан Янич. Как возможное урегулирование сербско-албанских отношений воспринимает сербская община в Косове?
Сербская община очень разделена, как в политическом смысле, так и в смысле интересов ее членов. Сербы из южной части Косово в протестах не участвуют. Они поддерживают власти в Белграде во главе с сербской прогрессивной партией и президентом Томиславом Николичем. Есть и часть сербов, которые приняли участие в формировании органов власти в Косове, занимая позицию, которая ближе к той, что придерживаются власти в Приштине, а не в Белграде. На севере Косово также есть люди, которые постепенно приспосабливаются к тому, что неминуемо станет новой реальностью. Первое. Косовские сербы последние 10 лет неоднократно пытались создать что-то вроде парламента сербских делегатов, но только теперь им это удалось. Однако они создали парламент, в который входят только представители Северной области, но не сербов из других районов Косово. Это новая сила, желающая хотя бы как-то замедлить достижение договоренности Белграда с албанцами. Я не исключаю, что они организуют публичные протесты или что-то подобное. Но, по моему мнению, они все-таки не будут действовать против интересов Белграда.
Существует опасение, что в том случае, если Белград откажется от Косово, пойдет на нормализацию отношений с Приштиной, это вызовет волнение среди косовских сербов.
Объективно нет никаких признаков, которые указывали бы на то, что ситуация может обернуться серьезными волнениями или вооруженным насилием. Есть, впрочем, одна опасность. Если в Белграде начнутся массовые протесты, вне зависимости от того, кто их организует, это движение легко перекинется на целое Косово.
Верите ли вы в возможность скорого успеха переговоров в Брюсселе?
2 апреля будут обсуждаться вопросы, связанные со статусом северных областей Косово и оставшиеся практические вопросы, международный телефонный код Косово, вопрос принадлежности энергетической сети. Потом нужно будет решить ключевую проблему, как завершить целый этот этап переговоров. Будет ли достигнуто и подписано какое-то соглашение? Я надеюсь, что будет. Таким образом, этап, который начался как технический диалог в 2010 году, но превратился в диалог о нормализации отношений, был бы завершен.
Говорил белградский эксперт по косовской проблематике Душан Янич. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Сегодня в Киеве не рабочий день. Дополнительный выходной был объявлен из-за снежной стихии, обрушившейся в минувшие дни на столицу и другие регионы страны. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Из-за непогоды на Украине без электричества остаются почти 600 населенных пунктов. По-прежнему заблокировано движение транспорта в некоторых центральных и западных регионах страны. Больше всего от стихии пострадали Крым, Полтавская, Сумская, Черкасская области и Киев. Как отмечают метеорологи, обрушившийся на украинскую столицу снегопад, сопровождавшийся ветром и снижением температуры, был самым сильным за последние 100 лет. Снежная буря началась в минувшую пятницу и продолжалась до утра воскресенья, практически полностью парализовав Киев. Улицы города превратились в сплошные завалы снега, а на дорогах образовались многокилометровые пробки. Из-за заторов тысячи водителей вынуждены были ночевать в своих машинах. Десятки тысяч пассажиров скопились на железнодорожном вокзале столицы, столице и в двух аэропортах – Борисполь и Жуляны. Обильные снегопады создали и другие проблемы. В город был ограничен въезд большегрузных фур с продуктами питания. И в некоторых магазинах возник ажиотаж. Люди скупали все – от спичек и хлеба до замороженных полуфабрикатов. В субботу власти объявили в Киеве режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы со стихией привлекли армейские бронетранспортеры и сотни военнослужащих. А критикующая власть и оппозиция для уборки снега вывела на улицы своих сторонников. Как заявляют в МЧС Украины и Укравтодоре, пока не удается возобновить движение троллейбусов и трамваев. Однако большинство городских автобусов вышли на маршруты. Как и многие киевляне, директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко возмущен тем, как власти боролись со стихией.
Если аргументировать, то в четверг, накануне ненастья, был дан совершенно четкий прогноз погоды. Были показаны кадры хроники, то есть легко было представить, что ожидает Киев. И надо было незамедлительно в ту же ночь, с четверга на пятницу и в пятницу с утра принимать все меры. Во-первых, для того, чтобы избежать заторов, не пускать в город фуры на магистральные дороги. Надо было выпустить с ночи технику, чтобы она при первом же снеге, надо было начинать чистить дороги, не допускать, чтобы образовывался лед на дорогах. И когда уже вообще стало понятно, что не Настя, очевидно, надо было всех бюджетников, студентов, школьников отпустить домой для того, чтобы не создавать вот этих вечерних нагрузок на транспорт и на дороги. И естественно, что надо было поднять пол тревоги ГАИ, выставить их всех на всех опасных узлах, где могли возникать пробки, где требуется регулировка и так далее и тому подобное. Не образовывать штаб в субботу утром, как это сделала городская администрация во главе с Поповым, когда уже практически люди всю ночь сидели в машинах, застрявшая пробка. А этот штаб должен был работать еще в ночь с четверга на пятницу, обеспечить всю технику горючим, поднять все вот эти аварийные всевозможные службы. В конце концов, можно было, как крайний случай, привлечь киевлян, у которых есть внедорожники, а это все фиксируется в базах ГАИ, для помощи, для работ, для обеспечения работы скорой помощи других экстренных служб. То есть можно было на самом деле сделать очень многое, но власть ограничилась тем, что она делает обычно. То есть по принципу, кто набросал, тот и уберет. Они, очевидно, ждали, что как-нибудь рассосется, за метелью привыкнет солнышко и все растает. А оно так не получилось.
Говорил директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В завершении программы «Время свободы» понятие хулиганства сформулировано в Советском уголовном кодексе как грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. В СССР хулиганство было самым распространенным видом преступности и наиболее широко толкуемым органами правосудия, что позволяло арестовывать почти любого человека и сажать за решетку на несколько лет. О том, как в СССР боролись с этим явлением, как использовали его в определенных целях, описывает в книге «Хулиганы при Хрущеве» профессор истории в Университете Южного Миссипи Брайан Лапьер. С ним беседует корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Профессор, почему вы заинтересовались хулиганами в хрущевской России?
Это была тема моей докторской диссертации по истории. Я рос в годы Холодной войны и слышал, что в Советском Союзе, как и в любом тоталитарном обществе, очень жесткая дисциплина. Но в процессе изучения истории Советского Союза я обнаружил, что в СССР руководство далеко не всегда могло контролировать поведение граждан. Некоторые осмеливались бросить вызов власти. Я заинтересовался этой темой.
Как вы оцениваете хулиганское поведение во времена Хрущева? Как антикоммунистическое или как антиобщественное?
Я, конечно же, не призываю прощать такого рода поведение, но классифицировать его можно по-разному. В юридической литературе под хулиганством понимаются преступные противозаконные действия. Но в разное время в законе менялось отношение к хулиганству. Наказания то смягчали, то снова ужесточали. Одновременно с криминальной характеристикой хулиганство можно рассматривать как социально-культурное и даже субкультурное явление. Эти области мало исследованы. Эта тема тема затронута и в моей книге, но главное внимание все же уделено тому, как менялось советское законодательство и как на кампанию по борьбе с хулиганством влияли формулировки в Уголовном кодексе.
В сегодняшней постсоветской России вы видите продолжение или отказ от хрущевских методов борьбы с хулиганством?
С моей точки зрения, это очень полезная для государства статья в Уголовном кодексе, потому что под категорию хулиганства могут попасть самые разные виды поведения, в том числе социальные протесты, гражданское неповиновение. Двоякое толкование понятия хулиганства особенно часто применялось при Хрущеве. Но не только во время его правления, но и до него, при Сталине и даже в современной России, правительству очень нужны статьи в Уголовном кодексе о наказании за хулиганство, чтобы принуждать к послушанию определенную часть населения, чье поведение, чей настрой властям не нравится. И при Ельцине, и в большей степени сейчас в путинской России видно, как власти используют эту статью для достижения своих целей. Власти могут судить по этой статье диссидентов наравне с уличными хулиганами. По этим статьям очень легко судить и применять разные меры наказания. Пример тому дело группы «Пусси Райт». Обвинения в хулиганстве позволяют ограничить свободу слова, заставить замолчать политических противников, избравших раздражающую правительство в форму протеста.
В русской культуре образ хулигана часто героизировали, романтизировали. Хулиган в литературе, в кино, в бардовской песне вызывал симпатию. Вспомним хотя бы Сергея Есенина, который с гордостью называл себя хулиганом.
В сильном хулигане видели раньше и видят сегодня настоящего мужчину. Да, в России романтизация грубого, физически сильного хулигана имеет место. Это такой российский феномен, отношение к хулигану как к преступнику, которого можно судить и наказать в соответствии с законом, и одновременно это герой, достойный поклонения, сильный и самоуверенный.
В чем суть вашего исследования и что вы хотели сказать читателю?
Моя книга ограничена периодом нахождения у власти Никиты Хрущева, которая в исторической литературе рассматривается как время оттепели либеральных реформ, как время большей свободы в стране вообще и в литературе и в искусстве в частности. Тогда была опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Страна прощалась со сталинской формой диктатуры, но я вижу иную картину хрущевского времени. Либеральные реформы проводились параллельно с усилением государственной кампании против всякого рода отклонений от социалистических норм. Это происходило параллельно и либерализации, и преследования инакомыслящих, и тех, кого власти считали тунеядцами, хулиганами, попрошайками, стилягами. Такие социальные группы подвергались гонениям. Это был странный гибрид либерализации и преследования некоторых социальных слоев. Persecutional tendencies
towards its social body. Используя открывшийся в России допуск к архивам советского времени, профессор Лапьер ограничил свое исследование только периодом с 1953 по 1964 год, то есть временем хрущевской оттепели и послесталинской либерализации. Но автор показывает, что хотя репрессий в стране стало меньше, преследование лиц, которых власти считали вредными для себя, широко практиковалось. В атмосфере холодной войны и конкуренции с Западом борьба с хулиганством стала одним из важнейших инструментов идеологической борьбы, удержания населения в подчинении режиму, насаждения социалистических идеалов. Книга Брайана Лапьера «Хулиганство в хрущевской России» выпущена издательством Висконсинского университета. Как пишут американские рецензенты, эта книга – первое такого рода всеобъемлющее западное исследование хулиганства в СССР как социального феномена и как необходимого режиму инструмента контроля над населением. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас ее вела Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах свободы.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья.
а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борис Березовский как политик. Об этом беседуем с профессором Высшей школы экономики, бывшим секретарем Политсовета партии «Либеральная Россия» Юлием Несневичем. Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.